Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я познакомлю вас с двумя аудиоматериалами с интернет-портала православного журнала «Фома». Это два свежих аудиоблога публициста и богослова Сергея Худиева.
Журнал «Фома» представляет авторский подкаст Сергея Худиева.
Сообщение о жестоких преследованиях, которым бирманские буддисты подвергают своих мусульманских соседей, вызвали волну дискуссий на тему, а действительно ли буддизм такая мирная религия. Сообщают, что в первых рядах погромщиков выступает буддийское духовенство. Одни на это говорят, что буддистам приходится иметь дело с каким-то особенно зловредным меньшинством, да и кто бы из вас, господа присяжные заседатели, не устроил бы на их месте погромов. Впрочем, абсолютно любые погромы и преследования всегда объяснялись крайне вредным характером жертв. Другие, наоборот, указывают на неосновательность мифа о миролюбивом буддизме. В истории было предостаточно примеров насилия под буддийскими знаменами. Что же можно на это сказать? Что сам вопрос, является ли буддизм мирной религией, поставлен неверно. Вопрос в том, является ли человек мирным существом. Да, существует интеллигентский миф, который излагает, например, Арианна Фалачи, которую я сейчас процитирую. Однако, под впечатлением той встречи с Далай-ламой, помня наш разговор, все эти 33 года я много читала о буддизме. Я узнала, что в противоположность мусульманам и их девизу «глаз за глаз, зуб за зуб» буддисты действительно не признают слово «враг». Я узнала, что и никогда не обращали в свою веру силой, никогда не завоевывали земли под знаменем религии, понятие священной войны им крайне чуждо. Конец цитаты. На самом деле, конечно, минимальное знакомство с историей региона, где преобладающей религией является буддизм, показывает, что у них все как у людей. Войны, преследования, междоусобные брани, пытки, казни, чрезвычайно дурное обращение с женщинами и вообще слабыми. Да, европейские и, в частности, русские интеллигенты, обратившиеся в буддизм, люди в высшей степени милые и безобидные. Но вот про тибетских, например, феодалов этого сказать никак нельзя. Значит ли это, что сам по себе буддизм вызывает насилие? Нет. Иначе мы бы видели, что в небуддийских регионах такого насилия нет. А оно, увы, есть везде. Преследования мусульман в Бирме не являются результатом именно буддизма. Люди склонны резать своих ближних при любой религии, а также при научном атеизме. Значит, дело тут не в религиях, дело в людях. Когда людям хочется вырезать, ну, в лучшем случае, подавить под свою власть других людей, они могут при этом апеллировать к какой угодно религии, к науке, к свободе, к равенству, к братству, к демократии, правам человека, к чему угодно еще. Исторические злодеяния совершались под какими угодно знаменами, и было бы странно думать, что именно знамя является тут причиной. «Эта религия отравляет все», — восклицают воинственные атеисты. Но мы можем проверить это утверждение тем же способом, взглянуть на те счастливые и благословенные места, где религия была успешно подавлена, а правил научный атеизм. СССР, Китай, Кампучею. Похоже, что по части нетерпимости, насилия и преследований любое атеистическое движение, добравшись до власти, немедленно превосходит любое религиозное. В чем же дело? Что общего у всех этих христиан, буддистов, мусульман и атеистов? Ничего. Это люди разных рас, культур, мировоззрений, языков. Общее у них только то, что все они люди. Как сказал пророк, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? Ошибка прекраснодушного интеллигента не в ошибочном взгляде на буддизм, а в ошибочном взгляде на человека. Он раз за разом полагает, что правдиво сердце человеческое и крайне непорочно. Но вот какие-то внешние факторы – религия, экономика, культура – его портят. Дело-то обстоит наоборот. Это лукавое и крайне испорченное сердце портит любую религию, культуру и экономику. Конечно, некоторые взгляды или некоторые социальные условия могут содействовать злу, а некоторые – сдерживать его, и наш долг – поддерживать добро и противиться злу. Но чтобы делать это хоть сколько-нибудь эффективно, мы должны признать истину относительно источника зла. Этот источник находится у нас внутри. Как говорит Господь в Евангелии, «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Люди грешны и склонны ко всякому злу и безумию. Это относится ко всем, в том числе ко мне, пишущему эти строки, и к вам, их читающим». Кто-то сочтет этот взгляд на человека безнадежным. На самом деле, именно с него и начинается надежда. Надежда на излечение начинается с признания диагноза. Мы действительно глубоко испорчены и виновны. Наш самоубийственный мятеж против Создателя привел нас в поистине ужасное состояние. Мы действительно в опасности вечной гибели, потому что остаться в таком состоянии вечно – это и есть ад. Но это не последнее слово о человеке. Последнее слово принадлежит Богу. Бог может и хочет спасти нас, изменить нас полностью, сделать нас из адских райскими существами, ввести нас в Его вечную радость. Он настойчиво ищет нас, призывая нас принять Его прощение и Его помощь. Если мы доверимся и покоримся Господу, Он спасет нас для блаженной вечности и укажет нам, что нам делать во времени, чтобы не умножать зло, а нести добро.
Журнал «Фома» представляет авторский подкаст Сергея Худиева.
Есть два взаимозависимых мифа относительно Библии и церковной истории. Я бы обозначил их как наивный фундаментализм и наивное разоблачительство. Наивный фундаменталист верит в то, что Библия в готовом виде упала с неба. Наивный разоблачитель поражает его в самое сердце своим сообщением, что Библию, оказывается, писали люди. Наивный фундаменталист верит, что великие деятели церковной истории и особенно канонизированные святые были эфирными существами с иконописными ликами. Наивный разоблачитель является со скандальным сообщением, что они, кто бы мог подумать, были людьми из плоти и крови, принадлежавшими к своей эпохе и культуре. Как-то я видел научно-популярный фильм производства BBC, в котором ведущий объяснял, что наивные христиане верят в то, что Пятикнижие Моисеева написал лично Моисей. В кадре при этом появлялись какие-то трогательно простодушные темнокожие протестанты и пели «Go down, Moses». А вот наука доказала, что текст складывался постепенно на протяжении столетий и получил свою окончательную форму уже долгое время спустя после Моисея. Ну, в кадре в этот момент появляются умудренные британские ученые и объясняют, как оно все было на самом деле. Вообще-то, это разоблачительное мнение сообщается уже в учебниках для семинарий, и о том, что проецировать современные представления об авторстве на античный мир было бы анахронизмом, я впервые узнал от верующих и церковных христиан. Но наивные разоблачители полагают, что это страшный удар по христианской вере, которую они представляют себе исключительно в виде наивного фундаментализма. Наивное разоблачительство порождает свои устойчивые мифы, один из которых мы рассмотрим чуть-чуть подробнее. Миф этот состоит в том, что церковная догматика, какой мы ее знаем, сложилась в результате безобразных свар, конфликтов, носивших скорее политический, чем духовный характер, и какая точка зрения в итоге была принята в качестве ортодоксальной, определялась случайной игрой политических сил. Эта точка зрения может выдаваться с такой безыскусной безграмотностью, как в «Коде да Винчи», может несколько более изысканно, как, например, в недавно вышедшей книге «Войны за Иисуса», как церковь решала во что верить. Автор, например, пишет, цитирую, «Мы даже могли бы сказать, что ход истории христианства зависел даже не от какого-то человека, но от одной определенной лошади, той, которая споткнулась в 450 году, что стало причиной смерти императора Феодосия II, поддерживавшего монофизитов». Конец цитаты. Формирование церковной веры во Христа как в Бога подается как результат постепенного искажения подлинного послания Иисуса. Цитирую. как думают некоторые исследователи, жесткий канон Нового Завета создавался из стремления поддержать это постепенное возвышение Иисуса до уровня божества. По их мнению, демократичное, эгалитарное и исполненное духа движения Иисуса ранних времен выродилось в репрессивную католическую церковь средних веков. Христос Монтократор заслонил человека Иисуса. Многие авторы видят в Никее трагическое завершение славной эпохи в истории христианства и начало мрачного периода. Конец цитаты. Филипп Дженкинс, автор этой книги, как и другие разоблачители, желает обратить наше внимание на то, что церковная история развивалась на этой земле среди политических и национальных конфликтов, и творили ее люди, вовлеченные в бурную жизнь эпохи. А где еще и было развиваться? В одной далекой-далекой галактике? Разумеется, соборы проходили в Римской империи. Разумеется, императоры были живо заинтересованы в религиозном единстве своей державы. Только вот выводы, которые предлагают сделать из этого разоблачители, оказываются очевидно ложными. Не было никакого постепенного возвышения Иисуса до уровня божества. Императоры могли сколько угодно падать с лошадей или жить долго и счастливо, на церковную веру это бы никак не повлияло. Даже под заголовок книги «Как церковь решала, во что верить» ошибочен. Соборы не решали, во что верить. Они ограждали и с этой целью четко формулировали веру, однажды преданную святым. Конечно, как христиане, мы верим в промысел Божий в жизни церкви. Но утверждения наивных разоблачителей ошибочны не с точки зрения нашей веры, а с точки зрения истории. Дело в том, что мы хорошо знаем, во что верила ранняя церковь до Вселенских соборов. Первые поколения христиан оставили по себе предостаточно документов, в которых они выражали свою веру. Самые ранние из них вошли в Новый Завет. Мы можем сопоставить веру новозаветных авторов, писавших в 50-е и 90-е годы I века, с последующей верой Церкви и понять, имело ли место постепенное возвышение Иисуса до уровня божества. Вот, например, что об Иисусе говорит новозаветное послание к Колоссянам, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все стоит. А послание к Ефесянам говорит о том, что Христос поставлен превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Богом и Творцом называет Сына также послание к евреям. А о Сыне – престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь». И все обвешают, как ризы, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Мы можем привести еще множество свидетельств того, что уже самый ранний пласт христианской письменности утверждает Иисуса как Бога, Творца, который создал все существующее и поддерживает его в бытии. Куда еще церковь эпохи Вселенских соборов могла бы постепенно возвышать Иисуса? Уже Новый Завет ставит его превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Но, может быть, конкретное догматическое истолкование этих новозаветных свидетельств зависело от не кстати упавшей лошади императора, может быть, и впрямь, повернись политика Восточной Римской империи иначе, мы были бы несторианами или монофизитами? Нет. Вся православная догматика уже содержится в Новом Завете. Соборы лишь придали ей четкие формулировки. Да, наши разоблачители с этим не согласятся, потому что и не воспринимают Новый Завет всерьез. Те, кто воспринимает его всерьез, приходят к тем же выводам, что и соборные отцы. В самом деле, Европейская реформация провозгласила лозунг «Sola Scriptura», «Только Писание», и породила ряд общин, признающих Библию и только Библию источником своего вероучения. Лютеране, реформаты, баптисты, пятидесятники и другие протестантские общины не признают авторитета Вселенских соборов. Однако в догматике соглашаются с ними, принимая тот же Никео-Цареградский символ веры и Халкидонский догмат. Почему? Их к этому принуждает какой-нибудь византийский император? Нет. Церковное руководство? Да нет у них никакого общего церковного руководства. У них есть Новый Завет, они всерьез признают его вероучительный авторитет и внимательно его читают. И приходят к тем же выводам, к тем же догматическим формулировкам, к которым православная церковь пришла задолго до них. Бог един по существу и троичен в лицах. Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Наивное разоблачительство думает напасть на нашу веру, торжественно сообщая нам то, что мы и так знали. Церковь отстояла веру, однажды преданную святым, в тяжелой борьбе с ересями. Но это та самая вера, которую возвестили апостолы. Чтобы убедиться в этом, просто прочтите первоисточник.
Подробности на сайте foma.ru.
Вы слушали две свежих публикации Сергея Худиева из раздела «Аудиоподкасты» православного журнала «Фома». Найти их можно на сайте «Фома онлайн». На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!